Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Эту передачу можно было бы назвать «Мой любимый кинотеатр». В ностальгических воспоминаниях испанского писателя Хуана Гайтисола о его любимых барселонских кинотеатрах есть глава, в которой он буквально оплакивает старые кинозалы. По его словам, они вымирают, как динозавры. Если бы Гайтисола писал по-русски, может быть, он придумал бы слово «кинозавры». В этом выпуске разговор и воспоминания о подобных кинозаврах. Это записи разных лет. Со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, вы провели детство в Ленинграде. У вас были любимые кинотеатры? Ну, или хотя бы один самый любимый?
Все мои ленинградские кинотеатры, а других у меня и не было, были вынужденные, как, впрочем, и само кино. Кино у меня возникло по необходимости, жестокой необходимости выживать в детстве. Дело в том, что я несчастный ребенок. Меня в детстве не то что не любили, меня обожали, поскольку я был наконец-то желанный мальчик после 5 девок. Папа про меня сказал, когда я наконец родился: «Это есть наш последний и решительный бой». Но дело в том, что меня не понимали. Меня не понимали не интеллектуально, а просто психологически. Они все время от меня ждали чего-то другого. Может быть, они хотели, чтобы родился человек интеллектуальный, а я родился простой, как пряник. Может быть, они хотели, чтобы я был человеком культуры. Наверняка хотели. А я не хотел быть человеком культуры. Из семьи я просто в детстве откровенно бежал. И бежал в кинотеатры, потому что бежать было больше некуда. И я в кино убегал. И никто не знал, где я болтаюсь. Вообще, я был совершенно брошенным ребенком. А на моем пути, вот на Петроградской стороне, где я вырос, было несколько кинотеатров, и я их обходил. Разумеется, это было все в субботу и воскресенье, и то после того, как папа проснется, и то после того, как он напьется кофе, и то после того, как будет 2 урока часовых. 1 час французского языка со мной и 1 час английского языка со мной. Ну, в общем, наконец-то к часу дня я вырывался, и все, до 9 вечера время было мое. На моем пути было несколько кинотеатров, и вот они спасли мне детство. Примерно лет с 9 и, ну, до того, как я уже стал совершенно самостоятельным человеком. Самый ближний был кинотеатр «Арс». Искусство, да, все эти названия шли из какого-то, из эпохи модерна, из Серебряного века, как я потом узнал эти слова, эти названия, да. Там шла какая-то смесь, какая-то белиберда, и «Арс» я не очень любил, но был интересен и вход в него через какую-то глубокую подворотню, и само здание, построенное в неоренессансном стиле, архитектор Белогруд, как я потом выяснил. Дело в том, что этот дом очень часто воспроизводится в книжках вроде «Памятники искусства Ленинграда», и потом даже на одной эмигрантской книжке я нашел этот дом с 2 башнями, и все тут сразу детство всплыло, заиграло. Там был кинотеатр «Арс», а сейчас какой-то театрик. Потом нужно было сложным образом перейти Кировский проспект и идти по Большому проспекту Петроградской стороны. А там начинался, конечно, рай. Сперва кинотеатр «Свет». Если ты не попадал на ближайший сеанс, то ты шел в спортивный магазин, следующие двери. Кинотеатр «Свет» был кинотеатром фильма документального. И вот все эти картины, на которые, так сказать, в здравом уме и памяти никогда не пошел, «Галапагосские острова», например, или «Кон-Тики». Ну, я читал дома книжку «Кон-Тики». Такое, знаете, конца 50-х годов, маленький плотик в огромном океане, и над ним так занавеской завернувшаяся гигантская волна раз в 40 выше его. Это у меня было совершенно достаточно. Это обложки, кстати, было достаточно, чтобы составить представление о дивном путешествии. Ну, фильм «Кон-Тики», ну, посмотрел я его 7 раз. Впрочем, в кинотеатре «Свет» был чудесный один фильм. Он назывался «Нюрнбергский процесс». Спенсер Трейси, да, этот великий актер. Потом ты идешь дальше зигзагами по Большому проспекту, потому что по диагонали, если проспект перейти, был самый длинный кинотеатр в городе. Он назывался «Молния». У него было 45 рядов, и он был длинный, как кишка. И вот сколько было перецеловано подружек на этом 45-м ряду за годы юности и отрочества, даже уже этот донжуанский список уже теперь не составить. Но там были фильмы полноценные, там шли вот эти вот обсевки кинофестивалей, какие-то недели итальянского кино, сбрасывали туда несколько лепестков в этот кинотеатр, надо было ехать в центр было ехать в 10-11 лет. Страшно. И вот я смотрел это в этой самой молнии. Сколько там было мороженого, боже мой. Столько изюма я потом за следующие 40 лет не съел, сколько съел тогда в этом мороженом. Еще по диагонали кинотеатр «Экран». Там было все, что угодно, все, что угодно, самое разное. И «Ко мне, Мухтар», и «Берегись автомобиля», и «Летят журавли», и там были, конечно, все эти комедии Гайдая, но до этого была куча каких-то, как они назывались эти, «Кубанские казаки», до каких-то иностранных, венгерских каких-то фильмов. Весь репертуар вот в этот большой проспект Петроградской стороны, в общем, уложился лет с 8-9 и до 15-16. А потом уже пошла какая-то ерунда. Но самое главное, что кино вернуло меня на ту стезю, на которую хотели поставить меня родители и старшие братья и сестры. Правда, они не догадывались, что я встал на эту стезю, на эту лыжню сам. Дело в том, что напротив кинотеатра «Экран», опять по диагонали, был букинистический магазин. Главный букинистический магазин Петроградской стороны. И я начал в свои 9 лет туда ходить. Я помню, что я купил за 5 копеек первое в своей жизни. Это был 67-й год. Это был журнал «Огонек», который меня интересовал, потому что на обложке были воспроизведены хоккеисты. На чемпионате, что тогда было, Вена, 67-й год, да? И вот какой-то Ляпкин, Сапелкин, Фирсов, Полупанов, Майоров, не помню кто, кажется, Евгений Майоров, в атаке с шайбой. Мне это страшно понравилось, это было первое мое собственное приобретение. Но постепенно, поскольку у кинотеатра «Экран» я болтался все время и всегда не попадал к началу, то букинистический магазин, в общем, стал моей жизнью. И я приохотился, и книги стал собирать. Что еще сказать о кино? В кино я высидел, пожалуй, свою мечту. Я стал понимать, кто я такой, и я понял, что меня ничего нельзя в жизни заставить сделать. Родители приказывали, указывали, науськивали меня на культуру. Направление правильное. Меня нельзя было заставить любить книги и историю и культуру. Но сидя в кинотеатрах, я понял, что кино — это не мое направление. Я смотрю кино разумно. Я знаю, что сказать о том или ином фильме. Сейчас можно было бы это назвать самоощущением кинокритика, может быть, очень ранним, в свои там 10, 12, 13 лет. Не знаю, что это было, а кино я не стал писать. Но благодаря посещению букинистического магазина и вот этой тоске, необходимости 3-4 сеанса в субботу и 3-4 сеанса в воскресенье провести в кино, потому что домой было возвращаться невозможно, я был 7-й ребенок у своих родителей. Значит, нас было 7, родители, нянечка и собака Ясса, боксер. Вы представляете, полный дом, 4 комнаты и квартиры. Деваться некуда. Шум и все время разговоры о литературе, и тебя затаскивают, и все время заставляют ответить, догадаться, узнать, откуда цитата. Это невыносимо, это был концлагерь. Поэтому я до позднего вечера я отсиживался в кино. Но в кино я понял, что меня как раз интересует литература, у меня есть свои темы, только они категорически не те, к которым меня подталкивает семья. Так что спасибо кинотеатрам. Один раз в жизни меня в кино сводил все-таки мой отец. Я думаю, что потому, что кино, на которое он меня повел, а это была осень 67-го года, было французское. Это был фильм «Фантомас». Это была первая серия. Первая и вторая тогда вышли почти сразу. И это был для меня удар. Фильм впервые после всего того, что я смотрел в этих киношках, был современный. Он был о сегодняшней Франции. Он вышел на наши экраны буквально через 3 года после того, как вышел оригинал по-французски в Париже. И я видел вот этот начитанный мною из книг Париж и вот это ощущение современного могущественного героя, такого мачо, который на все плюет и все умеет и выходит из игры сухим и всегда побеждает. Это было невероятное ощущение взрослости, мужественности, киноискусства. Это тебя взрослило и поднимало. Ну и, конечно, джаз. Я не понимал, что только в буржуазном фильме или в фильме, пародирующем буржуазность, в советском фильме, может звучать джаз. И этот джаз я запомнил на всю жизнь. У меня даже есть мысль, что если когда-нибудь я научусь ставить себе рингтон в телефон, то есть музыку, я поставил бы себе музыку из «Фантомаса».
Иван Толстой о своих любимых ленинградских кинотеатрах. Thank you. говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». На ту же тему, но о московских кинозалах, Александр Пятигорский. Запись из архива, 1995 год. Пятигорский умер в 2009 году.
Последний военный, первый послевоенный год кинотеатр «Ударник» в Москве. Это был необыкновенный кинотеатр. В эти годы сплошного холода, стужи, а если не зимой, то сырости, этот кинотеатр оказался приютом для тысяч молодых людей. Мы все там колачивались, иногда с утра до вечера. Огромный подвал, где была столовая, где было кафе, но главное, где было тепло. Можно было посмотреть один сеанс, а потом ходить, встретить знакомых, трепаться. Это был какой-то гигантский московский клуб. Я помню в особенности 45-й год, перед победой, а потом после, страшный, холодный, 46-й. Я видел там людей, о которых шептались, что когда-то они жили тут же, рядом, в гигантском, ну, для нас тогда доме правительства, родители их были арестованы или расстреляны. Там завязывались очень странные разговоры, обрывки которых я слушал, мне тогда было 16 лет, и которые меня изумляли своей неуместностью. А потом я понял, что они не были неуместны, потому что было место. А разговоры были удивительны своей вольностью. Это были люди, выброшенные из жизни войной или системой. Ходили слухи, что они даже ночевали там где-то. Один рассуждал о древней русской истории, другой пересказывал какие-то очень странные философские тексты, которые, ну, задним числом я могу относить к текстам кругов символистов или федоровцев. И я помню, что мы ему оставляли горячий кофе, если это можно назвать кофе, чай, и давали куски хлеба. К тому времени с едой стало чуть-чуть получше. Место это было замечательно, именно как необыкновенно характерное для того, как бы готовящегося и не осуществившегося ренессанса послевоенного конца войны.
Население валлийского города Свонзи, где прошло мое детство в 40-х годах, разделялось на два контингента. Тех, кто считал хождение в храм Божий главным событием недели, и тех, кто предпочитал посидеть в кино.
Вспоминает британский историк Мервин Мэтьюс.
Кинотеатров у нас было гораздо меньше, чем церквей, штук 10 на весь город. Когда зал был набит, импозантный швейцар время от времени ходил по рядам ждущих. Освободилось, мол, одно место по шиллингу, два по шиллингу и 9 пенсам. Первые из очереди тут же кидались. Я всегда старался попасть за шиллинги 3 пенса. Самые дорогие места стоили чуть ли не 4 шиллинга. Они были какие-то особенно удобные, сдвоенные, в заднем ряду, для влюбленных пар. В те пуританские времена и такой контакт ценился. Многие дамы не снимали шляпы, так что мы, ребята, всегда старались занимать место за мужчиной маленького роста, чтобы башка не мешала смотреть. Программа начиналась с кинохроники недели. Показывали короля, королеву Елизавету, ей сейчас за 90 лет, и международные новости, в том числе нашей великой империи. Индия там, Карибские острова, Австралия. Все выглядело крайне экзотично, даже в черном и белом. Все, конечно, мечтали путешествовать. В самых модных кинозалах слышался торжественный звук органа. Посередине сидел органист, герой, так сказать, момента. В самом конце вечера свет снова включался, звучал государственный гимн, и все, старый, мал, богатый, бедный, вставали и замирали. Уважение к государству было глубочайшим. Не то, что сегодня. Такие были наши киношные вечера. Thank you.
стена свет из кинозала», — сказал поэт наших дней.
Иерусалимский историк культуры Роман Тюменчик.
«Мой кинозал в латвийской столице послевоенных лет для меня, поскольку я был из местных, назывался великолепно — бывший Splendid Palace. Сам этот бывший Splendid Palace на бывшей Елизаветинской на самом деле известен всем, кто видел советские фильмы, где действие уносилось в Лондон или в Мюнхен или в Милан, словом, в места, недоступные тогда для съемок невыездных киношников. Так что целое поколение составило себе имидж Запада по этому нашему экс-Splendid Palace. И казалось тогда, что пожилая, степенная дама с сильным и узким лучиком света, вводящая вас из уютного фойе с Павлом Кадочниковым и Олегом Жаковым на стенке, из этого фойе в абсолютную темноту зала, что эта дама тоже кто-нибудь из бывших, из блистательных звезд этого ушедшего золотого, лепного, тучного уклада. Я, конечно, помню, с чего для меня началась «Десятая муза», с документального фильма «Советские китобои». И это начальное видение искусства двигописи, как некогда называли кино, этот заполонивший весь окоем кит, так что и сам я был как бы библейский Иона в животе Левиафана, все это я вспомнил спустя много лет, когда читал «Моби Дика». В Иерусалиме был кинозал со звучным именем Эдисон, когда-то типовым именем для всех континентов, а ныне повсюду почти исчезнувшим, этакий кит былой эпохи. О нем, об Эдисоне, писал поэт Довид Кнут. «Кинематографические хари на стенах Града и Иерусалима. Я все хотел сходить в Эдисон, спуститься в детство кино, в волшебную тьму былой эпохи, в детство свое и в детство 20 века, да вот не успел. Эдисон усыхал от убытков, и на днях я увидел на нем объявление, что отныне там будет склад».
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу «Мой любимый кинотеатр». Записи разных лет. Из Америки по телефону филолог Эндрю Уахтел.
В Америке очень много видов кинотеатра. Как известно, у нас были огромные кинопалаты, где 1000 или 2000 людей смотрели фильм. Но самый известный американский кинотеатр – кинотеатр на открытом воздухе, так называемый «Drive-in». «Drive-in» является комбинацией двух самых любимых американских вещей – автомобиль и кинотеатр. Туда ты можешь приехать на своей машине и, не выходя из машины, смотреть фильм. Уже в 60-х годах, когда я был молодым, такие кинотеатры были на исходе. И теперь они, ну, нельзя сказать, чтобы они совершенно исчезли, они еще есть. Но их довольно мало. Я помню однажды, как мы выехали, это было, наверное, где-то в 66-м или 67-м году, мы выехали всей семьей смотреть фильм. Был такой летний день, жарко. Приехали туда, все взяли по Кока-Коле. А потом, в 70-х годах, когда я уже владел своей машиной, это была самая большая прелесть. Ехать из своего дома, заехать за любимой девушкой и поехать смотреть фильм где-то тоже в таком же месте. Ну, конечно, в то время мы довольно мало смотрели фильм, больше смотрели друг друга и, в общем-то, еще чем-то занимались. Но фильм был как бы обязательный аккомпанемент. Без фильма нельзя все это было сделать, потому что там самая прекрасная атмосфера. Смотришь на ночь, там вокруг все машины другие, и полная анонимность. Никто тебя не знает. Вы сидите внутри своей машины, как внутри своей скорлупы, и все прекрасно. Here I slide again, about to take that ride again. Starry-eyed again. No! Shut up!
о лагерном кинотеатре Вячеслав Сысоев. В середине 80-х он отбывал срок в Архангельской области. Умер в 2006 году в Берлине.
Фильм показывали по воскресеньям в столовой. Занавешивали окна, сдвигали столики, расставляли в несколько рядов скамейки. Зэки ходили в кино довольно охотно. От скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу. Чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас». Вот, собственно, все, что я помню о фильмах в «Зоне».
Птицы в стаи собираются, ждет их за моря. Дорога дальняя, яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
И еще одно воспоминание французского писателя, уроженца Алжира Луи Мартинеса.
В моем алжирском детстве кинотеатры делились у меня на два сорта. Были невзрачные, обшарпанные, куда ходил портовый люд, прислуги, арабские грузчики и школьники, решившие прогулять уроки музыки или пения. После украдкой похищенных у школьного времени восторгов я скрывал как мог от мамы и старшей сестры крапивный ожог от клопов на голых икрах. Таким кинотеатрам обычно давали итальянские названия. Не то Риальто, не то Тиволи, не то Лидо. Но были кинотеатры вполне официальные, семейные, буржуазные, что ли, куда дети обычно ходили по четвергам. С благословением матерей, которые радовались двухчасовой передышке. Четверг сиял кинематографическим солнцем. В самой середине города, а может быть и всего мира, стоял кинотеатр «Империя». Там стояли запахи от химчистки и жженого кофе. Ты поднимался по огромной лестнице, у всех лица были заспанные, мертвенно-белые. На экране этой самой заветной империи я еще застал немого Бен-Гура, а потом того же, уже озвученного Бен-Гура, и потом вполне звучных Робина Гуда, Богарта, Купера и так далее. Я видел кактусовые пустыни, римские картонные форумы и поцелуи усатых молодцов и красоток с жирными ресницами. А в войну в Алжире, как и во Франции, исчезли американские картины. И появилось французское сдержанное или сказочное кино времен оккупации. И стали мелькать еще молодые личики Монтана и Филиппа. Кинотеатр «Империя» в условиях Алжирской войны оказался не в меру удобным для террористов и контртеррористов. Туда ходить стало опасно, ведь легко было убийцам удрать из этого проходного лабиринта с колоннадой. Кинотеатр пришлось закрыть за несколько недель до пожара, который пожрал дотла всю империю, вплоть до мраморных плит.
Thank you.
Лет 40 назад в Киеве я написал стихи о кинотеатре. Это было стихотворение, воспоминание об отрочестве в Черновцах. Я пошутил. Представь себе, сказал, стриптиз на сцене. Ярусы, партер, мужчинами забиты. Я сижу в ряду последнем. Рядом кинолента, затертая, обглоданная. Пусть Кристиана Жака, пусть Де Сики, я с ней целуюсь. Разве я могу любить других? Оркестр, мороженое, человек-гора, аккордеонный приоткроет ящик. Оттуда скок пружинкою горбун, и по рядам фойе под женский виск, переходящий в шепот. Пинхус Берг, какой теперь иерусалимский мальчик от вас не оторвет своих маслин. Зима и кафель. Приоткрутишь кран, по раковине цокают сосульки, в затылок смотрит Герда, за тобой на лыжах смерть в халате Белофина, размахивая палками, бежит. Нас распустили. Будь благословен, проклятый вирус гриппа. Ты свободен. Есть где-то город, есть отшиб. На нем не празднуют законов карантина. Есть девочка и мальчик. В темноте рукой, как бантиком, отмечено колено. Любил ли я ее? О, если б знал тогда, что можно с женщиной делать, я б застрелился пулей в висок. Аплодисментов стайка, каждый жест фальшив, ототропина, зрачки расширены. Она поет «Arrivederci, Ro», мой старший брат ее уводит. Теперь такие фильмы не идут. Вы слушали передачу «Мой любимый кинотеатр». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.